Откуда здесь люди? Моя гипотеза. 2, а может 3, а может и 4 тысячи лет назад Землю посетили очередные инопланетяне. Насчет очередных оговорка была интересная. Даже для тупого вояки Сергея Ван Грима. Нас-то всю жизнь учили, что любые подозрительные на пресловутое посещение археологические находки на Земле – туфта и дешевая пожива для медиакорпораций. А вот аналитическая разведка в лице капитана Эверта Вальдо явно полагала обратное. По неким причинам инопланетяне вывезли один из кланов Майя или каких-то близких родственников Майя на Грин. Зачем? Этого мы не знаем. Но ставлю 100 талеров против одного, что этими инопланетянами были кроверны. Ничего себе у Кэпа котелок варит. Ладно бы, хоть какие-то гуманоиды, а кровернам-то зачем? Вы спросите меня, а зачем? Скажу откровенно, этого я не знаю, и пустые гипотезы строить не буду. Но я полагаю, раз Грин находится в сфере влияния кровернов, а кровернов, по нашим данным, опасаются все известные нам носители разума, включая Роша, если только мы признаем их разумными, значит, любая другая цивилизация предпочла бы подыскать для поселения вывезенных с Земли людей какой-нибудь уголок поуютнее, да от кровернов подальше. Главное же, с чего бы иначе наши майянцы считали летающую рыбу своим другом? Устраивает вас такая концепция? Интересно, до чего бы мы договорились, если бы кто-то из нас осмелился пикнуть, что такая концепция ему не по душе? А теперь вот что. Лицо Эверта посуровило. Дано. Люди, не желающие вступать в контакт с другими людьми, но при этом поддерживающие контакты с кровернами. Требуется найти, что заставило кровернов вывести этих людей с Земли, и почему кроверны общаются с ними, вероятно, уже не первую 1000 лет. Возможно, именно это позволит найти ключ к загадке нашей войны. Понять, в чем причина такой ненависти кровернов к нашей цивилизации. А для того, чтобы это понять, я завтра отправлюсь в поселение майянцев, возьму только милитум, маячок и радиотрубку. Пойду босиком, без кислородной маски и без эскорта. Один. Если я в течение 3 дней не дам о себе знать, вернетесь на корабль и отправите рапорт начальству. И СЕП-2 не пострадает, и армейские уставы. Ну ничего себе. Кэп совсем сбрендил. Да всадят ему стрелу между глаз, на том вся разведка и закончится. Он что же думает? Если сегодня нас послали по матушке, то завтра его примут с распростертыми объятиями, мученик науки хренов. Может взять языка? Это ж куда проще и безопасней, предложил Варент. Язык может откусить себе язык. Каламбур, скупо улыбнулся Эверт. Знаете ли вы что-нибудь о религиозных представлениях архаических обществ? Известно ли вам, что такое табу, например? Или священная клятва перед лицом божества? Ладно, ладно. Университетов мы не кончали, но тоже не пальцем деланные. Мысль стала нам ясна. Мы все воодушевленно закивали. Если у них и впрямь существует табу на общение с людьми из хищного Тулана, то пленник скорее умрет, чем скажет правду. Можно уповать на психосканирование, но здесь тоже есть загвоздка. А вдруг пленник сам не знает никакой особой правды, если он простой ограниченный земледелец, который знает только историю про могучего Кецалькоатля, который привез сюда людей орла на своей широкой спине и научил их 7 великим ремеслам, из которых 7-е – никогда и ни о чем не говорить с другими людьми, потому что они посланники Альтакоба, великого и ужасного. Что тогда? Вызвать сюда батальон штурмовой пехоты? Ловить и сканировать всех подряд? А вдруг у майянцев какие-то неизвестные нам способы связи с кровернами, и сюда нагрянет пара-тройка кровернских крейсеров? Эверт Вальдо был, как всегда, прав. Поэтому единственная наша надежда докопаться до истины – войти в доверие к этому чаня-колону, к его сыновьям, к их правителю, который, я уверен, следил за нашим разговором со стариком из укромного местечка, и жрецам, если только у них есть жрецы, конечно. Мой план на грани безумия, я не спорю, и все-таки я обязан начать именно с этого.
Знал бы, Вальдо,
какую чушь он несет. Пока мы принимали самое бессмысленное решение в истории рейдовой разведки, наши низшие чины, как это сладко звучало для моего капральского уха, разбили лагерь по всем уставным канонам. В центре наш бесценный планетолет, главный калибр зачехлен, зато к зеленым небесам вознесена телескопическая мачта с вороньим гнездом для караульного. Вокруг планетолета 4 трехместных палатки, дальше 20-метровой ширины кольцо биологического отчуждения, вытравленное многовонючими и зело ядовитыми для всякой ползучей дряни химикатами. Внутри и снаружи кольца датчики, сейсмические и тепловые, лазерные и ультразвуковые. Информация от датчиков непрерывно поступает на главный пульт планетолета и на второй пульт караульному в вороньем гнезде. Внутри кольца степенно прогуливаются охранные кибермехи, пошевеливая направленными вглубь леса лазерами-пугачами. Муха не пролетит. Одну палатку мы традиционно и вполне по-джентльменски предоставляли Беати и Эстер. В другой спали Кизике Намаи, Джо Топок и Лесь Николай Гайдамака. Третью, не вполне по-джентльменски, но по праву старшего, занял я. В нее же рассчитывал пригласить и Тайшу. Мне не повезло. По жеребьевке Тайше выпала первая стража, и она отправилась в воронье гнездо. «Придется заниматься целибатом», — взгрустнул я. Дождаться возвращения Тайши я никак не рассчитывал. К окончанию ее дежурства я должен был уже видеть третьи сны. Файзам Рахими и Абубве спали в четвертой палатке, ну а наши мозги и командирские интонации, Вальдо и Свешников, как и положено, занимали самое защищенное место в лагере — спальные места планетолета. По идее, там же полагалось находиться и мне, но с одной стороны Тайша, с другой стороны я опасался богатырского храпа Вальдо, его даже сквозь стены планетолета было слышно. Ума не приложу, как с этой проблемой справлялся Свешников, уши жвачкой закладывал, что ли? Не успела палатка самопроветриться и выбросить зеленую надпись «Атмосфера в норме», а я уже сорвал опостылевший респиратор биологической защиты, отшвырнул прочь очки мультивизор и заснул, кажется, прямо на пороге. Сигнал общей тревоги, видимо, надрывался уже минуты две, но проснулся я только, когда динамик моей палатки дошел до сотни децибел. Дурея от его воплей, я не сразу нашел нужную кнопку. Автоматически вспыхнувший яркий свет под полукруглой яркой палаточной крыши спросонья ослепил меня. Поэтому, когда моя левая ладонь вместо ложа автоматического карабина повстречалась с чем-то податливым и мягким, я заорал как резанный: «Чужие уже здесь!» Чужие ответили мне невнятной матершиной с приятной женской хрипотцой. Тайша дошло до меня. Одновременно с этим я сразу открыл и вторую Америку, заветную кнопку «Отбой». Щелк, и сигнал оборвался на душераздирающем, повторяю, несанкционированное проникновение в лагерь. Сквозь звон в ушах я сразу же услышал и кое-что похуже. Длинную карабинную очередь. Стреляли по другую сторону от планетолета. «Что происходит?» — поинтересовалась Тайша, путаясь в штанинах моего комбинезона. «Это мой!» — рявкнул я. «Что происходит, не знаю. Сиди здесь, держи вход под прицелом». Отобрал комбинезон у Тайши и заскочил в него практически мгновенно. «Так, если Тайша здесь, значит, уже по меньшей мере середина ночи». Теперь, когда барабанные перепонки малость попустила, я слышал еще кое-что. Гудение, шуршание, поскрипывание со всех сторон. «Что бы это значило? Мы оказались в желудке у очередного цууца? Или неужели мы таки доигрались? На грин высадились кроверны, и лагерь захвачен термитами. Но что же тогда датчики, кибермехи, а караульный в вороньем гнезде заснул, что ли?» Бросил взгляд на часы, так и есть, 3:15 по местному времени. Проверил патроны в магазине, нацепил мультивизор, на респиратор махнул рукой. Все равно атмосфера здесь чистая, а у меня от медикаментозного запаха из фильтров нос закладывает. «Серж, я с тобой. Рядовая Вассерфаль, оставаться на месте, это приказ». Я выскочил наружу. Темень кромешная, не видно даже лампочки перед входом в соседнюю палатку. Переключил режим мультивизора. Да видимость-то припаршивая. Мельтешение массы каких-то холодных тел в воздухе. А это чей силуэт? «Да здесь кто-то есть!» Я вскинул карабин. «Эй, парни, слышит меня кто?» Нет ответа. Под ногами раздался хруст, будто я раздавил улитку. И тут меня облепило с ног до головы. Господи, дрянь-то какая! Я сразу понял, откуда взялся гудящий и шелестящий звуковой фон. Насекомые. Грандиозная масса насекомых. Я припомнил те две стаи саранчи, которые мы наблюдали издалека, когда двигались к кратеру Юноны. Сейчас эти хитиновые мерзавцы копошились прямо у меня в волосах. Но ведь тогда летающие истребители зелени шли на запад, перпендикулярно нашему курсу. Они что, за нами погнались? А вдруг это плотоядная саранча? А почему ее не отпугнули наши химикаты? Отчего да почему? Меньше думать надо. Один из хитиновых мерзавцев укусил меня за ухо. Больно, черт возьми. Слева от меня послышался громкий хруст. Дурея от нездорового сюрреализма происходящего, я перебросил на звук ствол карабина. Человеческий силуэт. На такой малой дальности, несмотря на метущуюся саранчу, возможностей мультивизора доставало. «Стой, кто здесь?» Вместо ответа я получил почти одновременно два удара. Один отвел в сторону ствол карабина, другой пришелся ровно в солнечное сплетение. Били чем-то твердым, но не заостренным. Шестом, что ли? Мой палец дернулся, пули глухо ушли в саранчевую массу. От второго удара я едва не потерял сознание и упал на колени. Выскочившая из палатки Тайша споткнулась об меня, крикнула и, по-моему, не удержала равновесие. «Дура, приказы надо исполнять!» Явно человеческая, по крайней мере гуманоидная пятерня, ухватила меня за волосы. Но тут все-таки включились и заработали хваленые рефлексы штурмового пехотинца.